Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях президент фонда защиты гласности Алексей Симонов, а вопросы ему задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Олеся Герасименко, интернет-издание «Газета.ру». Здравствуйте, Алексей Кириллович.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
День добрый.
И прошедшего 2010 года, надеюсь, сегодня мы более-менее полно подведем журналистские итоги. То есть итоги для цеха, не хочется говорить отрасли, итоги для состояния умов в этом самом цеху, в этой самой профессии, и отношение к журналистам общества. Ну, естественно, происшествия, которые были, естественно, все важное, что заметили и мои коллеги, Алексей Кириллович. Ну, вот до того, как мы начнем, Алексей Кириллович, вас пытать, по традиции биография нашего гостя.
Алексей Кириллович Симонов родился 8 августа 1939 года в Москве. В 1956 году окончил первую английскую спецшколу с серебряной медалью. В 1958-64 годах студент факультета восточных языков, индонезийское отделение МГУ. В 1963-64 годах работал переводчиком в посольстве СССР в Джакарте. В 1964-67 годах редактор и переводчик в издательстве «Художник». Художественная литература. В 68-70-м учился на высших курсах кинорежиссеров. С 70-го по 91-й годы работал в творческом объединении телевизионных фильмов «Гостелерадио». С 91-го года Алексей Симонов – председатель правления, президент Фонда защиты гласности. В 93-м году был членом Конституционной ассамблеи Российской Федерации и членом Третейского суда по информационным спорам. Алексей Симонов – член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Ну, что переврали?
Ну, немного совсем. Просто в посольстве я никогда не работал, потому что работал я с черными полковниками, назывался это ГИУ ГКС, Главное инженерное управление Госкомитета по экономическим связям. Мы поставляли оружие туда. И бригада, с которой я приехал, было 50 человек, специалистов в 5 разных точках Явы, она вся наблюдала за поведением советской техники в тропических условиях.
Вот это да. Вот так вот.
Вот так.
Ну что ж,
маленькое уточнение.
Мы вам так прямо, как военному человеку, сейчас начнем задавать вопросы. Олеся Герасименко, пожалуйста.
Не говори, если говорить об итогах прошедшего года, то самым громким событием для многих стало нападение на Олега Кашина, корреспондента «Коммерсанта». Я хотела у вас спросить не, собственно, об этом событии, да, о котором, ну, мало что можно сказать неоднозначного, а о реакции журналистского сообщества на него. Было очень много критики со стороны читателей, наблюдателей, экспертов по поводу вот, активного выступления журналистов как цеха, как сказал Данила, может быть, как отрасли, которые вступили за своего коллегу и, используя, собственно, средства, которые у них были, это газеты, их телеканалы, журналы и радио. Вот. Как вы оцениваете, возможно, это действительно была некая истерия такая коллегиальная, или это был один из немногих выходов реакции?
Вы знаете, я думаю, что гиря до полу дошла, и один из вполне распространенных случаев нападения на журналистов, правда, связанный с достаточно заметной газетой, это важный момент, значит, стал вдруг поводом для него всеобщего волнения по этому поводу. Но оно было в значительной мере подготовленным. Потому что последние полтора года вся международная деятельность Союза журналистов, Фонда защиты гласности и так далее сводилась к тому, что мы постоянно твердили о безнаказанности преступлений по поводу преступлений против журналистов. И вот в эту атмосферу, так сказать, разговоров о безнаказанности добавляется ситуация, которая, по поводу которой вдруг все возбудились. Возбудить журналистское сообщество, другие поводы, Смерть Анны Политковской не было до такой степени возбуждающим поводом, как избиение Олега Кашина. А между тем, Аня, с точки зрения журналистики, ну, как говорится, заметно отличается от Олега, который человек, скажем, прямо такой разный. Ну, я счастлив, что это так было, но мы так приучили публику, что журналисты на это не реагируют, что публика вдруг совершенно озверела от того, что журналисты вдруг стали, понимаешь, стали возмущаться. А чего это они возмущаются?
Олеся, по-моему, задала очень правильный вопрос. Публика возмущалась не только по поводу того, что журналисты громче возмущаются о своем коллеге, потерпевшем, но и о том, что журналисты используют собственное орудие труда. Что вот то, что они, грубо говоря, охраняли, или то, в чем они трудились,
Это неправда.
Я излагаю то, что мы читали сотнями в блогах.
Еще раз говорю, это неправда, потому что журналисты выходили на митинги, журналисты устраивали пикет, и это отнюдь не журналистские средства, они обычно освещают митинги или свидетельствуют о проведении пикетов. А здесь они полностью делали это сами, и это были не только журналисты. А чем еще может журналист сопротивляться, кроме как своим пером или своим, извините, языком? У него нет других видов сопротивления на самом деле.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Ну, все такие вот события вокруг Олега Кашина, мне кажется, это проявление более сплоченности, солидарности среди журналистов. Ведь я вспоминаю, когда вот был случай с Ольгой Китовой из «Белгородской правды», кто там вообще поднимал голос? Это в основном западные журналисты. Так что такой вопрос. На самом деле, вот журналисты вот, в России стали более сплоченными, более солидарными, вот, больше готовы помочь друг другу, или это просто вот раз это произошло в Москве?
Нет, я думаю, что хотелось бы надеяться, что это повод для того, чтобы более внимательно и более заботливо относиться к друг другу, к судьбе друг друга. Но это отнюдь не доказательство того, что журналисты изменились. Я думаю, что просто их достала та ситуация, в которой это постоянно происходит.
Ну да, вот недавно, собственно, в конце ноября или начале декабря, на последнем дне гнева, да, был избит фотокорреспондент газеты «Известия». И, ну, не раз на таких акциях попадает, особенно фотокорреспондентам, они лезут в самую гущу. Вот, и то, что я слышала от своих коллег, которые тут же, ну, возможно, бы до Олега, например, ну, проигнорировали, посочувствовали бы, просто помогли там доехать до травмпункта, то здесь они немедленно стали давать новости, они немедленно собрались обсуждать, что делать дальше, писать заявление, помогать ему самому писать заявление или от наблюдателя писать заявление. Вот. Как вы оцениваете, будет ли иметь последствия вот эта вот точка, да, до которой дошло профессиональное сообщество? Будет оттуда какие выходы теперь, кроме вот постоянных акций протеста, более громких, чем они были несколько лет назад?
Понимаете, я счастлив, что такая реакция. Я счастлив, что люди стали видеть, как бьют друг друга и перестали закрывать на это глаза. Я счастлив, что люди стали по этому поводу возмущаться. И даже если это возмущение минует мой фонд, я совершенно счастлив, потому что оно есть. Это значительно важнее, чем там чьё-либо не в этом конкретное личное участие. Но вопрос заключается в следующем. Из этого надо делать дальнейшее какое-то... Значит, ну, например... Например, вот, скажем, с моей точки зрения, расследование дел по избиению журналистов может сдвинуться с мёртвой точки, договорю фразу, только тогда, когда будет проводиться всерьёз. Значит, если вы обратили внимание, хотя все, включая президента, обещали, что избивавших Кашина найдут просто, как говорится, ну вот не завтра, так послезавтра, и между тем никаких сообщений по этому поводу пока не было, насколько я знаю. Значит, вопрос заключается в следующем. Практически, почти всегда, и мы это знаем на примере Кущевской, Волгодонской и так далее, администрация тем или иным крылом связана с правоохранителями и с криминалом. И вопрос заключается в том, что избиение, которое производит криминал, иногда бывает избиением, в том числе по заказу правоохранительных органов, а правоохранительным органам этого региона доверяется расследовать это дело. Скажите, пожалуйста, оно имеет перспективу? Оно не имеет перспективы. Значит, вопрос заключается в следующем. Значит, если мы действительно хотим выявлять, то есть бороться с безнаказанностью, выявлять реальных виновников происшествия, надо передавать дело в соседний регион, там, где хотя бы следователи не будут впрямую связаны. Для этого надо принять какие-то процессуальные документы.
Подождите секунду, Алексей Кириллович, вы что, всерьез считаете, что, например, дело по избиению Олега Кашина нужно передать, скажем, в Московскую область?
Ну, а, собственно, или... его передали из ГУВД в Главное управление следственное.
Вот, собственно, и это дает шансы.
Но мы говорим о федеральных структурах, вы просто говорите о соседнем регионе. Для меня
я говорю тут по-разному. Значит, ну, например, 12 лет тому назад была убита Лариса Юдина, все помнят, да? Благодаря чему найдены были убийцы? Благодаря тому, что дело было передано, мы вместе с Яблоком сделали официальное заявление и добились того, чтобы дело было передано в соседнюю прокуратуру для расследования. Занималась этим Северокавказская прокуратура, и убийцы были найдены и наказаны. Другой разговор, что у них не было возможности ни найти, ни наказать заказчиков, это другая история. Но это, ну, в данном случае хотя бы виновники этого преступления были наказаны. То есть, на самом деле, такие примеры есть.
Правильно ли я вас понимаю, что, в общем, ответ ваш на вопрос Олеси, что должны вот от этой отправной или там такой точки в событийной, которую мы имеем сейчас, основное занятие журналистов – это продолжать беспокоить власть по поводу расследований и не допускать безнаказанности в более таком,
что я бы сказал, режиме. Я бы сказал так. Не только реагировать на конкретный случай, что замечательно, но и думать о том, как их предупредить, эти случаи, и думать о том, что нужно для этого сделать, и использовать для этого все силы и средства, которые журналисты имеют. Об этом твержу уже постоянно. Сколько лет об этом твержу, слава богу, меня ли услышали, не меня ли. Ведь что еще с Кашиной сработало? Невероятная похожесть на избиение Миши Афанасьева в Химках.
Ну да, и близость по
времени. Идеально похожесть просто, как говорится, почти один в один. Вот это ощущение очень тоже добавило к драматизму ситуации.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает на вопросы Олеси Герасименко, интернет-издания «Газета.ру», и Роланда Фридша из второго немецкого телевидения ЦДФ. Роланд, пожалуйста.
Алексей Кириллович, мы как-то сегодня подведем итоги за 2010 год, и для меня события вокруг Олега Кашина не единственное ключевое событие в прошедшем году. Для меня, допустим, лично, вот раз я лично и с ним знаком, события вокруг Михаила Бекетова. Вот. Слава Богу, все-таки суд Химкинский нашел силы в себе, чтобы все-таки оправдать его, чтобы он, хотя вот сейчас прокуратура снова вот подала.
Да,
вот,
давайте вот, не торопиться с выводами.
Но все-таки сам факт забытия вокруг Михаила Бекетова, который и как раз в декабре еще получил премию в Вене за свою работу. Знаете, вот все эти знаковые забытия, мы не забываем слишком много тогда своих коллег в регионах?
Вы знаете, забываем. Забываем, на самом деле. И Миша, долго раскручивалась эта история, потому что это была не Москва, а Московская область, город Химки, и хотя вроде рядом, но раскручивалось тяжело, точно так же, как, например, вот я вам скажу, из погибших в прошлом году самая для меня трагическая гибель – гибель Даяна Шахирова. Парень в Челябинске, 21 год, начинал замечательно в Челябинском рабочем и пошел в армию, и решил, и ему сказал кто-то с хорошего ума, сказал, пиши там блог, веди там дневник. И он взялся вести там дневник. Ну, в общем, короче говоря, он повесился. Сейчас идет расследование, повесился он или ему помогли повеситься. Но 21 год, очень способный парень. Вот мы сейчас вручали премию Сахарова, специальный диплом вручили Даяну Шакиру, вернее, родителям Даяны Шакиру, за жизнь, отданную журналистике. Есть у нас такая форма.
Как вам кажется, нет ли существенного, не то что даже разделения, а разрыва, просто совсем разрыва, какие-то километры между провинциальной журналистикой российской, которая не имеет доступа и за пределы региона, за пределы города, и, соответственно, по влиянию и по возможности защиты слаба совсем, и федеральной журналистикой, которая Ну вот, на примере Олега Кашина очень многие говорили, что поскольку, скажем, прямо говоря, Наталья Тимакова выходец из «Коммерсанта», и вот лично Дмитрий Медведев был серьезно разгневан, то, собственно, узнав, что наверху действительно разгневались, а значит, гневаться можно и пониже, пошла серьезная волна. Я не говорю, что это мое мнение, я говорю, что это было одно из мнений. Вот этот разрыв между защищенностью провинциальных журналистов и такой, во всех смыслах, оторванностью журналистов федеральных, его как его можно, вообще можно ли его преодолеть?
Ну, видите, какая штука. Во-первых, нет такого понятия провинциальная журналистика и федеральная журналистика. Просто нет понятия провинциальной журналистики, потому что регионы очень разнятся по ситуации с прессой. Она очень разная. Одна ситуация в, скажем, вечно бушующем...
Не, ну почему? Я имею в виду те, кто вещает на всю страну, и те, кто вещает на свой
регион. Нет, в этом смысле есть, с этим я не спорю. Но ситуация в каждом регионе очень разная. Есть, ну вот, я не знаю, видите вы, мы обычно где-то в марте, в апреле выпускаем очередную карту гласности, где пытаемся хотя бы 4-5 цветами обозначить состояние прессы в разных регионах. Значит, пока за последние 4 карты ни разу зеленого цвета свободы не появилось на этой карте. Ну, так уж, как говорится, нету ее. Но, значит, относительно свободных есть 15-16 регионов, где идет жизнь, медийная жизнь, противоречивое, что приятно, где возникают люди, которые противоречат друг другу, они друг с другом борются, но они живут в нормальной медийной атмосфере. И это сказывается в том числе на их обоюдной и от этого более шумной и более организованной, как ни странно, реакции на нападение на кого-нибудь из них.
Ну, вы только подтверждаете мои слова, потому что это чуть больше, чем 1/5 страны.
В смысле?
Ну, вы говорите, 16 регионов, а регионов-то несколько больше.
Ну да, да, это правда. Да. Я с этим вообще не спорю, потому что основная журналистика в большинстве своем в регионах закатана в асфальт. Свободных относительно или готовых к безумству, значит, средств массовой информации на всю страну, если насчитается сотня, включая крупные федеральные и совершенно мелкие региональные, то это большое счастье. Вот только что перерегистрировалась газета Ларисы Юдиной, которая называлась, значит, «Советская Калмыкия сегодня», а, значит, перерегистрировалась в газету «Сегодняшняя Калмыкия». Будет выходить с той же редакцией, и, ну, наконец, они стали хозяевами своей газеты, у них там были сложности. Или, скажем, только что получено замечательное совершенно сообщение, что Центр защиты прав прессы, Черноземный центр Воронежский, выиграл дело в Страсбургском суде. Вот это в большей степени, чем история с Кашиным, надо подымать, а между тем об этом редко и мало кто пишет.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Я как раз про воронежских журналистов, я как раз тоже на этой неделе узнал. Вот, но что я хотел еще спросить. В декабре, когда была церемония вручения премии имени Сахарова, было сказано, что мы живем в атмосфере полуправды и прямой лжи официальных лиц, официальных СМИ. И это как-то, это все в одном канве, как тоже с такими словами, которые произносил Леонид Парфенов на церемонии вручения премии имени Листьева, когда он говорил, что большая часть населения уже не нуждается в журналистике. То есть 2010 год для меня тоже так кажется, это год, когда потребность в журналистике снизилась в России. Вы согласны со мной?
Потребность в журналистике снижается везде. Я подозреваю, что и в Германии вы испытываете эти проблемы. Поэтому не надо, как говорится, делать вид, что такое печальное состояние дел, оно существует только у нас. Это, к сожалению, всеобщая проблема, и нелегкий переход от печатной журналистики к блоговой журналистике, к интернет-журналистике. отсутствие перехода от этого самого, от всего существующего телевидения к новому телевидению, которое даст массу возможностей. Ну, интересное кино, когда же, наконец, оно даст? Это, поэтому я думаю, что на самом деле ничего особо страшного в этом смысле не происходит. Происходит то, что происходило десяток лет подряд. И я это все, значит, с 2000 года потихоньку затаптывается то самое пространство некоторой свободы, которую завоевали средства массовой информации в ельцинские годы. С 2000 года оно постепенно затаптывается, и приход Медведева во власть ничем эту ситуацию пока не изменил. Терминология, может быть, иногда изменилась. Может быть, стали обращать внимание на какие-то отдельные конкретные случаи. Это есть, это нельзя спорить. Но в общей ситуации она, более того, она в ближайшее время станет хуже, потому что Медведев заявил о том, что надо разгосударствлять прессу. В России процессы не имеют хорошего выхода, потому что они всегда не организованы. У нас даже зима, как известно, всегда наступает вдруг.
Подождите, про разгосударствлять прессу вы имеете в виду избавляться от заводов газет-пароходов?
Совершенно справедливо.
Я вам честно скажу, я думаю, что он употребил фигуру речи. То есть те, кто побежали вслед за этой фигурой, забыли, что это цитата из замечательного стихотворения «Мистер Твистер», но как-то вот... По-моему, процесс не начался. Или у вас другое
ощущение? Значит, у меня другое ощущение. У меня ощущение, что мистера Твистера, оказалось, знает значительно больше народу, чем можно было предположить, и относится к нему вполне всерьез. Тем более, что мистер Твистер – это сегодня, как говорится, самая популярная фигура в российском эстеблишменте.
Это нет, мистер Твиттер. Все-таки самая популярная фигура – это мистер Твиттер.
Ну, Твистер или Твиттер, это уже будем, можно спорить. Ладно, я сообразил.
Ну, что же, я на самом деле хочу уже во второй части, первая часть нашей программы сейчас подходит помаленьку к концу, поднять вопрос о том, что громкое было в конце ушедшего года, а именно общение президента с журналистами или руководителями каналов, если они еще остаются журналистами, и, соответственно, вообще о состоянии профессии в России. Может быть, это будет как-то как раз связано с тем, что общество все меньше нуждается в журналистике. Вообще все эти темы, конечно, между собой очень сильно связаны, как такие ниточки. Мы продолжим этот разговор после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Студенческий театр. Зачем актерство математикам? Как влияют занятия в театральной студии на успеваемость? Репертуар физиков и лириков обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников, в результате которого погибли 6 человек и были ранены 13, включая саму Гиффордс. Стрелявший 22-летний Джеред Ли Лафнер задержан, а его мотивы пока ничего не известно. Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря вместе с оппозиционером Эдуардом Лимоновым, вышел на свободу после 8 суток ареста. В Москве сегодня продолжаются одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Эдуарда Лимонова, Бориса Немцова, Константина Косякина и Владимира Тора. В Татарском проливе и на юго-западном побережье Сахалина третьи сутки продолжаются поиски шхуны «Партнер» и рыбаков с нее. Голосование на референдуме о самоопределении южных районов Судана пока проходит без существенных происшествий. Проведение плебисцита стало результатом мирного соглашения 2005 года, положившего конец вооруженному конфликту между мусульманским севером и преимущественно христианским югом Судана. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает сегодня трехдневный визит в Китае. На встречах с китайскими лидерами, в том числе председателем КНР Ху Цзиньтао, будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами, в том числе в военной сфере. В 5 районах Косово сегодня проходят повторные выборы в парламент. Итоги первых после провозглашения независимости республики выборов, проведенных в декабре в этих районах, были полностью или частично отменены в связи с многочисленными нарушениями. Министр обороны Франции Ален Жюпе подтвердил гибель двух французов, которые были похищены в столице Нигера в городе Ниамей в пятницу. В Чехии умер журналист и бывший диссидент Иржи Динзбер, первый министр иностранных дел Чехословакии после падения коммунистического режима. Он скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает на вопросы Роланда Фридша из второго немецкого телевидения и Олеси Герасименко, интернет-издания «Газета.ру». Ведет программу Данила Гальперович. Перед тем, как продолжить общение в обычном формате нашей программы, я хотел бы остановиться на событии, которое случилось в последние дни перед наступлением Нового года. И вот, по-моему, очень важное это событие в смысле оценки состояния российской журналистики, ну и отношения власти к тому, что этой журналистике можно, а что нельзя. Я говорю о приговоре, вынесенном на втором судебном процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Я вот помню, что многих позабавило, когда еще в 2009 году пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что к процессу проявлен высокий интерес, на него аккредитовалось 150 журналистов. Ну, потому что никто не ждал, что основные каналы российского телевидения будут освещать эту тему хотя бы в том же объеме, в котором это делали телекомпании во всем мире. А газеты, в которых действительно процесс описывался самым подробным образом, покупаются в России совсем не страшным для власти интеллектуальным меньшинством. Конечно, много было очень в интернете, но туда имеет доступ то же самое интеллектуальное меньшинство, ну, плюс молодежь. В итоге огромное количество людей на российском телевидении делало все, чтобы скрыть одно из главных российских событий от своих зрителей. И лишь Леонид Парфенов в своей известной речи буквально бросил в лицо своим коллегам фамилию Ходорковский. И что сделали эти его коллеги? Они просто вырезали эту речь из эфира, подтвердив таким образом, что телевидение в России к настоящим новостям имеет очень мало отношения. Я бы хотел, чтобы коллеги, если, конечно, такое желание присутствует, остановились на вот этом событии. Встреча Медведева с журналистами, профессиональными. Тут уже не зрители, как у Владимира Путина, не восторженные поклонники или наоборот. Олеся, пожалуйста.
Самая интересная часть этого общения заключалась в том, что Медведев сам выступил в роли журналиста, задал вопрос своим собеседникам. Среди прочего, он сказал, что тот разрыв, который существует между новостями на федеральных каналах и новостями в интернет-изданиях, он недопустим и, в общем, как-то пожурил. Вот. На что все трое сказали, что да нет, у нас вообще свободная пресса, и никогда такими свободными, как сейчас, раньше мы себя не чувствовали.
Раньше эту точку зрения разделял, видимо, и Лёня Парфенов. А потом, видимо, устал от этой точки зрения и высказал другую, которая находится в жестоком противоречии с вышесказанными словами.
То, что Олеся сказала, в общем, довольно важно. То, что совершенно неожиданно, вот все время есть ощущение, что для некоторых людей все происходит совершенно неожиданно. Совершенно неожиданно вскрылось, что интернет-новости и теленовости федеральных каналов – это совершенно вот разные вещи.
А почему вот, неожиданно вскрылось? Это не вскрылось?
Я говорю о другом. Вот это было так высвечено. Да? Вот
нет, это не высвечено, это не вскрылось. Ему объяснили популярно, что он ошибается. Что вскрылось? Я не понял, что вскрылось?
Кстати, да.
Ему объяснили, что он ошибается, что на самом деле это и есть самые свободные новости в мире.
То есть, фактически,
и я спросил... таких свободных людей, как Добродеев и Эрнст, просто нету. А Кулистиков так просто совершенно свободен, просто хоть поводок с ними.
Да, и то есть, получается, он задавал что-то вроде, вот смысл вопроса был, а правда что? И ему сказали, нет, неправда.
Да, конечно, именно так оно и так оно, правильно, я правильно это понял.
Ну, что-то вроде, все-таки тон был укоряющий.
Да, там вроде сказали, что пожурил. Вопрос вот в чем. Вот когда... Четыре человека, которые на самом деле, ну, сидят в информации по уши. Трое профессионально, а один, как мы видим в интернете, тоже не вылезает из самых разных источников информации. О чем, кстати, говорит в своем общении То есть, типа, я-то знаю, что новости другие. Вот когда четыре человека на глазах у всех, у огромной благосферы интернет-пользователей, у больших людей, которые, по выражению Парфенова, ящик не смотрят, потому что его не для них делают. Когда вдруг они говорят как об открытии, вам не вот о том, что есть какая-то разница или даже ее нет, ну, хотя бы обсуждают предмет. Вам не кажется, что все это спектакль?
Мне вообще это не кажется. Я этого не смотрел, не смотрю и смотреть не буду, потому что заниматься... Ну,
полезное же зрелище.
Да не полезное это зрелище. Я прекрасно знаю, что скажет Медведев, и прекрасно знаю, что ему ответят.
Вот я об этом вас и спрашиваю. Вы знаете, думаете, что роли расписаны?
Да нет, я знаю просто, потому что роли вообще на самом деле в этой стране уже давно расписаны.
Роланд, пожалуйста.
Я как телевизионщик смотрел вот этот эфир в прошлом месяце, и я должен сказать, очень скучно подано было. Вы на самом деле экономили много времени, что вы не тратили и не смотрели вот это зрелище. Но и, что меня как-то очень возмутило, что Кулистиков, Эрнст и Добродеев использовали этот эфир для самопиара. Но как интервьюеры они... очень невысокого уровня вот выступали. Мне вот я не услышал те вопросы, которые на самом деле волнуют. То есть я больше испытывал, что да, льется лицемерие, фальшь, лукавство. Ведь когда Олег Добродеев говорит, я считаю, что сейчас один из самых высоких уровней свободы за всю историю нашего телевидения, вот в настоящее время, тогда это лукавство. Потому что мне известно, допустим, если мы возьмем, допустим, ВГТРК и канал Вести 24, там ежедневно из Кремля указания приходят, какие темы должны быть в информационном пространстве или нет. Понятно. То есть, как вы думаете, есть вообще выход из этой ситуации, что вот это официозное телевидение, вот это государственное телевидение станет таким телевидением, как мы знаем в Германии, допустим, есть общественный контроль, за который тоже ратует, вот, допустим, поздно. Общественное телевидение вообще, это возможно в России?
К сожалению, нет. Дело в том, что лет 8 тому назад мы носились с законом об общественном телевидении, мы его обсуждали, мы его написали, этот закон, он имеет 3 редакции и как говорится, и массу деталей. Причем мы его пытались применить и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Вариант этого закона лично я писал для Новосибирской области, даже такая история была. Нигде это не получило ни малейшего, потому что нельзя ввести общественное телевидение на общественные деньги за счет общественного интереса. К сожалению, нужна государственная поддержка. Вне этого переломить, так сказать, перейти из одного в другое просто нельзя.
Ну, неправда же, BBC.
Здрасте вам, пожалуйста. Когда это возникло?
23-й год. Еще Британская империя, у всех мозги заскорузлые, все совсем плохо, и вдруг лорд Джон Рид говорит, ну вот вы хотите независимые медиа, потому что газеты все слишком купленные, сброситесь все за свою радиорозетку, и будет вам независимая медиа. Так все получилось.
Секундочку, кто говорит?
Ну, общественный деятель.
А, ну, минутку. Большой. Да, да, значит, член Палаты лордов. Наверное, да. Я просто, чтобы не лукавьте сами.
Нет, дело в том, что я вспоминаю, что Михаил Юрьевич Лесин говорил с трибуны Госдумы о том, что в России будет общественное телевидение.
Ну, это, как говорится, говорить-то можно все что угодно.
Я к тому, что он никак не меньше члена Палаты лордов.
Первый канал – это общественное телевидение.
Я к тому, что он был никак не меньше члена Палаты лордов.
Да, я понимаю. Значит, ну, он был даже больше, чем член Палаты лордов. Значит, ну, я хотел другую. На данном случае мне эта теория мало меня тревожит. Мне интересно другое. Вот это сравнение от вас, Ролан, я как раз и зажегся. Если кто помнит, была замечательная история, как 3 выдающихся российских журналиста брали телевизионное интервью у Маргарет Тэтчер. Кто-нибудь это помнит? Это были Владимир Симонов, Борис Калягин и Том Колесниченко. Смотреть на это было счастьем. Она их гоняла, как щенков, этих 3 сытых, довольных и полностью, как им кажется, владеющих профессией абсолютных неумех. Они не умели с ней разговаривать. ровно это я увидел в те 15 минут последних, которые я смотрел, было точно то же самое ощущение. Они не умеют, они заранее готовят вопросы, они заранее думают не только, что они спросят, но и заранее думают, как удобнее сделать, чтобы ему было отвечать, чтобы вопрос в этом смысле не выглядел, ну, как-то бестактно. Она, я просто, это было счастье смотреть. Вот такая история.
Олеся Герасименко, пожалуйста.
Я хочу немножко сменить тему. У меня вот наболевший вопрос. Если мы говорили о какой-то профессиональной единстве профессиональном, о Союзе журналистов России. Насколько я помню, это единственная какая-то официальная организация, которая должна заниматься этой профессией. Вот что вы о нем думаете, об этом союзе? Вообще, чем он?
Вы знаете, у меня сложные отношения с союзом в том смысле, что, во-первых, я в нем сижу. Моя контора находится много лет, с 93-го года, 17 лет находится в коридорах Союза журналистов. Правда, моя контора никогда не была частью Союза журналистов, мы всегда были независимы. Но, тем не менее, я там сижу, я со всех их знаю, мы живем на одном этаже. Я хорошо знаю достоинства и недостатки этой, в общем, усталой общественной организации. Значит, в какой степени хочет Союз журналистов? Хочет. Может Союз журналистов? Нет, не может. Значит, вот это та ситуация, в которой он находится. Я не хотел бы влезать в детали, потому что они пытаются двигаться, пытаются проявлять инициативу, но дело заключается в том, что они очень часто, первое время, когда все было живее немножко, у них была серьезная поддержка. Там существовал клуб главных редакторов, например, и это была интересная штука. Но однажды, когда клуб главных редакторов решил, значит, создать всеобщую забастовку, то выяснилось, что несколько изданий не могут участвовать в забастовке. Одни, потому что они военные издания, «Красная звезда», другие, потому что они вообще не участвуют в общественной жизни, а освещают ее и так далее. Там три издания отказались, и в результате вся эта забастовка была сорвана. «Союз», по большому счету, благотворительная организация. И в качестве благотворительной организации он очень много делает. В качестве организации по продвижению идей, новых идей, я думаю, что, конечно, это не то.
Вот мне кажется, что состояние Союза журналистов является очень четким отражением состояния профессии в России. Дело в том, что это и вопрос, и сентенция для того, чтобы вы с ней поспорили. Не кажется ли вам, что советские инстинкты, инстинкты двоемыслия с 2000 года в России возвратились настолько сильно, а в активных политических и социальных группах, таких как журналисты, церковь, много где еще, то есть у людей, которые выражают позицию или выполняют социальную функцию, это началось еще раньше, до 2000-х годов. Вот это двоемыслие и эта имитационная жизнь настолько набрала обороты, что сейчас уже о реальной роли журналиста в России говорить практически невозможно, потому что те единицы, которых мы знаем, выполнявшие реальную и выполняющие реальную журналистскую роль, изо всех сил преследуются, а остальные играют по правилам.
В среднем в год от 55 до 60 избиений. А значит, что-то значит журналистика.
Хорошо, секундочку. Вошел человек в конфликт с конкретным бизнесменом и побили его. Бизнесмен оказался бандитом. Здесь понятно.
Нет, что понятно? Значит, он занимался своим делом. Значит, побили-то его за то, что он туда влез. Он же не влез, чтобы вытащить у этого бизнесмена 100 рублей из кармана. Хотя бывают и такие случаи, конечно. Вот сейчас, например, я знаю, что завели дело на этого самого, на Адамчука, который одновременно с Кашиным в Жуковском попросил побить его, значит, чтобы, ну, как говорится, на волне.
История, да. Там сложная история.
Да, мы еще очень точно не знаем, попросил ли
вот, и так далее. Во всяком случае, так сказать, вот на сегодняшний день его обвиняют в ложном доносе. Так что всякое может быть, поэтому я тоже всегда стараюсь быть очень в этом смысле аккуратным, хотя мне приходится рассказывать про эти случаи. Тоже интересная штука. вот к датам или к публикации в зарубежных источниках. Значит, как появляется какой-нибудь рейтинг, так появляется интерес к Фонду защиты гласности. Все звонят, спрашивают, а сколько, а когда, а каким образом, и не можете ли вы детали. Значит, рассказываю сейчас и всем. Завели две базы данных, они открыты. Одна полностью открыта, это база погибшим журналистам, там 332 фамилии с 93-го года. Любой может зайти и посмотреть, что, в каком состоянии дело, кого там осудили, нашли убийц, не нашли убийц, признали профессиональную составляющую в этом убийстве или нет и так далее.
Спросил о другом. Вот как, по-вашему, не дискредитировано ли в глазах гораздо менее активных граждан, но всегда на кого-то всегда, ведь граждане всегда на кого-то надеются. Вот в стране есть активная какая-то часть, и вот если она пойдет, зашевелится, что-то сделает, то, может быть, и остальные поднимутся. Мы помним митинги конца 80-х годов и начала 90-х. Вам не кажется, что журналистика настолько в нескольких событиях себя дискредитировала, что она усилила к себе вот это отношение как не тех людей, на которых можно надеяться, например, в борьбе за справедливость?
Ну, в борьбе за справедливость, как известно, в борьбе за справедливость возникла передача «Справедливость», и эту передачу отменили. Но вел ее не журналист, а адвокат. Значит, ну, там, как говорится, работали журналисты тоже. Значит, я считаю, что журналистская профессия, с одной стороны, безусловно, дискредитирована. Тут сомнений никаких
нет.
Я
про Россию
говорю. Я про Россию говорю. В России доверие к журналистике снизилось по всем показателям раз в 8, а то и в 10. Если в конце 80-х доверие к журналистике было, значит, в конце 80-х, первые годы 90-х, было на уровне 80-85%, то теперь на уровне 9-10%. Вот как снизилось доверие к журналистике. Журналистика была самым высоким органом доверия, на втором месте, по-моему, после армии тогда стояла.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает на вопросы Роланда Фриджа из второго немецкого телевидения и Олеси Герасименко из газеты «Ру». Я сейчас дам слово вот тому из моих коллег, кто захочет спросить. Да, я вижу, что это Олеся. Я просто хочу для слушателей сказать одну, мне кажется, важную вещь. Только что вы привели статистику о доверии к журналистам. Вы знаете, на что она похожа? Совсем недавно мы сделали передачу с директором наиболее авторитетного, видимо, российского центра изучения Левада общественного центра. Мнения, Левада-центра, Льва Гудкова, который сказал, что в конце 80-х, начале 90-х годов считали, что у России есть враги 13%, а сейчас примерно 72-73%, что-то такое. То есть это очень интересно, что доверие к журналистам совпадает с ростом ксенофобии и совпадает с ростом всех негативных социальных тенденций. Это такой противоход, который довольно интересен для меня, например. Олеся, пожалуйста.
Да, я хотела, чтобы вы поспорили с Данилой по поводу дискредитации профессии таким вопросом. А вот у вас маечка с эмблемой «Новой газеты», например, да? Я знаю, что там очень много молодых, талантливых журналистов, которые готовы проводить очень серьезные, очень опасные расследования не за высокую зарплату и даже не за известность именную такую, а потому что они просто хотят этим заниматься, да? И у «Новой газеты» вот приток юных кадров, он очень высок, насколько я знаю от коллег. «Газета РУ», мое родное издание, у нас тоже очень много выпускников и даже еще студентов гуманитарных факультетов, которые приходят и хотят заниматься именно какими-то острыми темами расследовательской журналистики. В той или иной мере они учатся этому. Да? Еще есть ряд изданий, куда идут такие люди. Вот вы общались с, как это, юной порослью журналистики?
Обижаете, Олеся. Вот сейчас, вот в данный момент, в городе Саратов, идет четвертая по счету школа журналистских расследований, которую мы провели в Москве, в Екатеринбурге, во Владивостоке, а теперь в Саратове.
Ну вот что же мы тогда хороним-то всех?
Вот, значит, количество, значит, на 15 мест было больше 35 заявлений. Ходят, Не только там идут параллельно две школы, школа расследователей, школа блогеров. Так блогеры ходят на большинство занятий расследователей, потому что им интересно, потому что это на самом деле другой разговор. Мы вели этот курс в Московском государственном университете в качестве факультатива. Его ведет там Григорий Паськов. Мы вводим, с Нового года вводим этот курс в Екатеринбургском университете, школа журналистских расследований. Этот курс идет без нашего участия во Владивостокском университете. Надеюсь, что в конце концов вот результатом этого будет и в Саратовском университете на факультете журналистики тоже такой курс. Наконец, более того, вам скажу, несколько тех самых молодых, которые сегодня являются лицом новой газеты, такие как Рома Анин, Лена Костюченко. Это выпускники школы расследований московской, которые прошли эту нашу школу. Это вот просто, чтобы вам было совсем понятно.
Ну так вот, что, видите, нет, я хочу,
я
чтобы
совершенно не пессимист. Я совершенно не пессимист, потому что нельзя бороться, будучи пессимистом. Это все равно, что заранее признать, что я выиграть не могу. Вот у меня для этого есть замечательные игрошарики. Там нельзя выиграть.
Да я вообще не об этом, понимаете? Я спрашивал вас не о людях, которые хотят попасть в профессию или хорошо и профессионально себя в ней чувствуют. И я в этом смысле не вижу разницы между Константином Эрнстом и Еленой Костюченко, потому что ему в кайф делать то, что он делает, может быть, чуть поменьше. Ну так, вид у него не худеющий, не умирающий. И Елене Костюченко в кайф расследует. Я говорю о состоянии общества и отношении к журналистике как к общественным институту, потому что я помню очереди за московскими новостями в ларьки в 89-м году в 5 утра, понимаете, и я их не вижу сейчас.
Ну, все читают в интернете просто.
Я прошу прощения, значит, но дело заключается в том, что количество запретных тем до 85-го года было так велико, что счастье открытия этих тем, даже если они открывались, скажем, непоследовательно, грубовато, бестактно, иногда бессмысленно, такое бешенство правды матки, значит, оно было совершенно восторженным, я бы сказал. Это было счастьем, и все рвались в этом счастье участвовать. То есть, однако никто не обращал внимания, что и это было управляемым процессом, и некоторые бешенства, скажем, и Коротич, и Егор Владимирович не пропускали ни на страницы «Бессмертного огонька», ни на страницы «Бессмертных московских новостей». Останавливали, как говорится, тоже знали, что делают, но тем не менее, это был прорыв, и все в нем участвовали. Это была всенародная радость.
Такое похмелье от большой правды.
Совершенно справедливо.
Или не похмелье.
Это наоборот, счастье большой правды, после которого наступило серьезное похмелье.
Пожалуйста. Алексей Кириллович, перед моим следующим вопросом хотел бы сначала поблагодарить, что вы вспомнили, как один из итогов прошлого года, передача «Справедливость» на РЕН-ТВ, к сожалению, сейчас исчезла. Но я считаю еще событиями прошлого года, вот награждение Манани Асламасян, ТЭФИ, вот это для меня явление, и итог этого года, хороший итог, и что вот, допустим, блогеры стали такими активными, так сказать, журналистами, и, допустим, Навальный. Но раз год новый только что начался, хотел бы вперед смотреть. В этом году мы отметим 20-летие вашего фонда защиты гласности, но есть и думские выборы в конце года. Какой прогноз вы, как сказать, сформулировали бы для журналистики России? Вот, что обещает этот год?
Я думаю, что на самом деле перспектива у журналистики в этом смысле небольшая, потому что, скажем, 12 декабря был Гражданский конституционный форум, который практически в средствах массовой информации отражения не нашел. 15 декабря было вручение Сахаровской премии, одно из важных событий года. Во всяком случае, в журналистском сообществе она пользуется достаточно серьезным авторитетом и репутацией хорошей пользуется. Даже «Новая газета», которую представляли там 2 из 5 номинантов, не сочла возможным об этом написать. То есть на самом деле, до тех самых пор, пока журналистика не интересуется гражданским обществом, она по-прежнему им не интересуется, и вы меня все время, между прочим, пытаетесь втянуть в разговор про Медведева, а не про журналистику. Значит, вот до тех самых пор она и будет на задворках. И это нормально, потому что, как говорится, а там, между прочим, происходят довольно любопытные процессы, потому что гражданский форум сопровождался этой договоренностью партий, значит, создании, во всяком случае, единого блока. Худо ли, бедно ли, уж как кому это не смешно так, как мне. Я во всех этих играх, значит, всем этим играм был свидетелем и даже отчасти участником всяких конституционных совещаний и так далее. Но, тем не менее, это впервые... Четыре партии договорились о некоем едином выступлении. Более того, они все были на гражданском форуме, на конституционном, и заявили, что программа конституционного форума в сущности является программой этой партии. То есть я говорю к тому, что если они получат возможность, то они на самом деле могут что-то изменить в этой ситуации, которая иначе будет просто смешной.
Ну что же, на самом деле время этой программы подходит к концу, и одно из удовольствий, которое я в течение ее получил, это возможность получать там провокационные вопросы, гневные и жизнеутверждающие ответы. Большое спасибо Алексею Кирилловичу, который, в общем, действительно эмоционально и очень честно, мне кажется, отвечал на вопросы моих коллег. Большое спасибо моим коллегам Олесе Герасименко и Роланду Фридше за их вопросы. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Дмитрий Налитов и ее ведущий Данила Гальперович с вами прощаются, но... Не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda-news.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».